Уважаемые наши слушатели, мы продолжаем наши передачи. Вы настроены на волны православного радиоканала «Воскресенье». Это программа «Беседа о вечном». Сегодня в нашей студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Доброго всем здоровья, дорогие братья и сестры.
Я хочу напомнить о том, что 11 сентября, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, отмечается в нашей области День трезвости. И вот сегодня о том, что такое трезвость, и поговорить о том, что это духовное понятие прежде всего, мне хотелось с вами эти целебесии.
Ну, конечно же, мне хотелось сначала сказать о трезвости физической, что ли. Этот день трезвости не случайно приходится на праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, потому что если мы откроем Евангелие, то мы увидим, что во время пира, брачного пира, когда во время дня рождения царя, когда был пир, то люди немножечко были опьянены. Не надо, конечно, думать, что они как-то очень сильно иудеи выпивали, этого не было.
Пили, можно сказать, да?
Но, тем не менее, даже небольшое вот такое состояние опьянения, оно подтолкнуло и окружающих, и прежде всего царя на преступление, когда он с клятвой обещался выполнить любую просьбу своей падчерицы, и через мать та просит у него главу Иоанна Предтечи, пророка, святого человека, который обличал неправедную жизнь и самого царя, и его так называемой супруги, жены его. И это преступление совершается. В другой момент, наверное, бы царь, хватило бы у него и мужества, и все-таки какой-то решимости отказать в этой безумной совершенно просьбе. Но здесь он и в состоянии опьянения был. То есть, когда человек не всегда контролирует самого себя, и взгляды его не всегда совпадают с его действиями, не начинает расходиться здесь. И еще, конечно же, некоторое опьянение было в том, что он хотел хорошо выглядеть перед гостями, то есть как человек, который умеет держать слово, и вот он исполняет, и хоть с огорчением, но все-таки он приказал, чтобы палач пошел и убил святого пророка и выполнил эту страшную просьбу своей падчерицы. И таким образом преступление это связано и с физическим опьянением человека, и, конечно же, в немалой степени с духовным опьянением. Поэтому этот день трезвости не случайно приходится на этот праздник. Еще не будем забывать, что это день строгого поста, день воздержания.
А вот скажите тогда, отец Алексей, как относиться, например, к партиям, которые требуют принятия сухого закона?
Ну, к партиям, я думаю, что нужно относиться ко всем, как и к любой партии, одинаково примерно. А вот что касается сухого закона, вот мое личное отношение, что самое малое – это все-таки нереальная совершенно вещь. То есть вряд ли сухой закон и у нас в стране вступит в силу, да и вообще во всем мире это достаточно сложно у нас все исполнить. Если, конечно, у нас не будет исламское государство, там, наверное, сухой закон восторжествует. Почему? Потому что политика государства, она, вот мы видим, она всегда была такой сбалансированной, назовем ее. С одной стороны, людям не позволяет государство запиться уж совсем, что называется, в усмерть, чтобы они все-таки немножечко что-то соображали и делали. А с другой стороны, ведь все-таки торговля спиртным – это и бюджет хороший, пополнение бюджета, это и, с другой стороны, возможность под некоторым контролем держать людей, потому что люди, зависящие от каких-то вещей, особенно от алкоголя, это всегда люди не самостоятельные. То есть на них можно всегда оказывать влияние. Ведь мы же слышали, я не знаю, не могу сказать, что это факт, но такое слышал, что буквально были люди свои голоса на выборах за бутылку отдавать, что называется. То есть зависим человек, значит, все не свободен. И поэтому вот такая двойственность у нас была, пожалуй, наверное, на протяжении всей нашей истории. И не исключено и советское время так было, и сейчас, мне кажется, вот примерно то же самое происходит. Вроде бы, с одной стороны, идут порой какие-то запреты на торговлю алкоголем, а с другой стороны, может быть, действительно какие-то недостатки в бюджете появляются, и вроде бы окончательных запрещений, ограничений таких суровых все-таки нет. Поэтому вот в этом плане, я думаю, что эта вещь, она просто даже никогда рассматриваться не будет ни государством, ни правительством нашим, ни думой в такой категоричной форме.
Можно даже сказать, в религиозном таком отношении.
Да, пожалуй, наверное, даже ведь все-таки христианство, оно, в отличие от ислама, не считало, что алкоголь, вино – это просто какое-то преступление, потому что мы все участвуем в Евхаристии, а Христос берет чашу плода лозного, то есть виноградного вина, и сейчас точно так же на литургии, на Евхаристии, конечно же, в очень небольших дозах, это у людей иногда, ну, так настроенных, отрицательных все-таки к вере, такое впечатление, что там как вино как-то используется. Нет, это совершенно очень маленькие дозы, но, тем не менее, оно все-таки используется. То есть, такого резкого отрицания нет. Более того, были направления в христианстве, которые вместо вина вообще одну воду только наливали. Но они, эти направления поддержки в общей церковной практике, сознании, все-таки не получили. Я не сторонник этого еще и потому, что знаю разные отношения людей к алкоголю. Совсем, пожалуй, не то, которое существует сейчас и которое пришло к нам в жизнь в последние десятилетия. Я вот вспоминаю, когда был ребенком, вспоминаю и родителей своих, и людей, которые меня окружали. Ну, бывало, люди выпивали, и порой даже достаточно регулярно. Ну, как выпивали? Вот приглашает человека, допустим, ну, я не знаю, на покос или какую-то другую хозяйственную работу исполнить. Соберет мужиков, с хозяином, дрова распилить, там, не знаю, баню срубить. Поработают они, после им нужно, конечно же, накормить и угостить. И садились все за стол, и наливали, и одну рюмку наливали, и другую, и иногда даже и третью наливали. Но, как правило, большинство мужиков, я вот просто помню, они после нескольких рюмок, одной-двух буквально, вставали, одевались и шли домой. Никакого продолжения застолья не существовало. А почему? Спрашивают, ты уходишь? Да, пошел завтра, рано на работу вставать надо. Все. Приходил такой мужик с работы.
Какой сознательный.
А никакой сознательности тут не было. Это просто люди, у них было в голове вот это вложено, ответственность. Ведь и дома надо, дома скотина, извините меня, дома тоже хозяйство, его же тоже надо все это сделать. Еще человек пришел не то, что спать сразу же пошел, дела переделал, лечь спать, и завтра нужно человеку пойти на работу. А работа, она такая была достаточно ответственная, особенно если на предприятии человек, на заводе. Ведь на завод поди-ка опоздай и выговоров всяких. Так как-то у людей действительно была сознательность и ответственность. Конечно же, бывало люди, что и некоторые задерживались на этих вечером так вот после работы. Ну, как правило, хозяйка говорила: «Ваня, давай-ка, не пора ли домой-то, тебе жена-то ждет». нет, нет, больше не налью, нет у меня все, все нету. И все, и такого человека выпроваживали. Банкета, продолжения никакого не было. Так более того, если какой-то такой вот мужичок немножко переберет лишнего, приходилось и провожать такого домой. То есть все поручает вот детям обычно, мне, например, давай-ка дядю Федю отведи домой, сдай жене, потому что ведь не дай бог, что с ним случится по дороге, там где-нибудь, может, упадет или кто-нибудь нападет на него. Ведь взяли мужика, хозяина, живым-здоровым, такими надо вернуть, такими надо хозяйки вернуть. Точно так же проходили и праздники, собирались за столом, садились и выпивали по рюмке, по другой, но очень и недобрительно относились к тем мужикам, которые вот все-таки перепивали. Таких, может быть, был один человек из десяти, не больше, если не меньше даже. В основном все-таки выпивкой не злоупотребляли, не злоупотребляли. Люди были трудовые, у всех были свои обязанности, была работа, и вот такой вот привычки напиваться очень так крепко, что в лёжку, что называется, да и вообще пьяными быть изрядно, все-таки у людей, я вот помню, не было. Я сейчас никак не выгораживаю выпивку. Я сам все-таки человек очень далекий от этого, и никакой зависимости у меня абсолютно нет. Наоборот, даже скорее внутреннее такое неприятие алкоголя вообще. Но рассказывают о фактах, что отношение было разное у людей. Постепенно, постепенно ситуация вот буквально на моих глазах менялась. Все-таки у нас в советское время труд, трудовой человек был не в почете, не в почете. И постепенно вот тот, что ли, то направление людей, которые жили вот этим трудом, заботами, ответственностью, оно стало уходить. Приходило другое поколение, когда уже и на самом производстве, на работе считалось выпить не только ничего страшного, но наоборот, даже хорошо, хорошо, когда человек на рогах, что называется, с работы возвращался, и происходило это регулярно. Пили всевозможные химические продукты заводские, пили брагу, самогон пили. Вот сейчас говорят у нас сторонники, то есть борцы с алкоголизмом, что в советское время пили меньше, сейчас больше, не знаю. Это, наверное, достаточно трудно сосчитать. Периоды все-таки были разные. Но вот конец 70-х и начало 80-х, вот началась такая, можно сказать, сплошная алкоголизация населения, когда стали выпивать многие люди и дома, и на работе, и постепенно это вошло в сознание людей, что это и хорошо, это правильно, это нужно, вот именно так вот жить. И сейчас мы уже живем, ну как бы комета пролетела, но хвост он все равно остается, и мы вот живем тоже в лучах вот этого пьяного состояния общества, вот конца советской эпохи. И сейчас я, пожалуй, более категоричен в ограничении алкоголя. То есть все-таки считаю, раз такая ситуация происходит, то те люди, которые могут воздерживаться.
А вот я вам вопрос-то задала, как относиться к партии, которая требует принять сухой закон?
Вот. Да, я думаю, все-таки вот
справится наше общество вот именно
не,
вот с этим?
Не справится, не справится совершенно, оно не готово.
Батюшка, ну вот я хочу.
Оно, вам видите, какое противоречие. Вопрос. Сейчас чуть-чуть. Оно противоречие тут. С одной стороны, требует принять сухой закон, потому что люди запиваются. Но люди запиваются, и поэтому что будет происходить? Криминал начнется. То, что вот и в советский период, уже в Горбачевскую эпоху, когда ограничивали продажу алкоголя, начнут пить все подряд, начнут продавать. Ну, в общем, все аргументы давно известны вот этого всего. А когда все-таки вот это пьянство повального нет, тогда ведь и не нужно вводить сухой закон, ведь правильно? Вот какой парадокс-то происходит.
Ну вот, смотрите, ведь я считаю, что И это тоже ведь нам хорошо известно, что, наверное, в каждом городе существуют такие общины, и в нашем городе существует тоже такое общество трезвения, где даже дети принимают вот этот сухой закон.
Ну, они дают обет трезвости,
дают обет
назовем
трезвости,
вот так,
да,
вот это
да,
будет
конечно,
правильнее.
Это правильно звучит, да, дают обет трезвости. И ведь много у нас таких свидетелей на радио «Воскресенье» было, которые рассказывали, как они себя чувствуют. Но это, опять же, что касается спасения отдельного человека, да, а вот в жизни страны, то есть эта ситуация не может как бы решиться.
Повлиять, вот
повлиять, да, да. Ну вот хорошо.
Все равно нужно начинать с самих себя. Я обета трезвости не давал и давать его не буду. Из каких соображений? Потому что для меня он внутренне как бы был дан в какой-то степени достаточно давно. Потому что, когда я стал священником, просто приходили пьяные люди в храм. Я им говорю, ну что ж вы в храм-то приходите, или на поминках вот выпивали. И они так, ухмыляясь и подмигивая, говорят, а что, батюшка, ты-то сам-то там, ну по праздникам, ну рюмочку. Ну. Я решил для себя категорично не пить никогда, ни при каких обстоятельствах, чтобы всегда я мог этим людям со спокойной совестью сказать, нет, я вообще не употребляю алкоголь. Вот для себя внутренне так решил и стараюсь этого всего придерживаться все-таки для себя этого правила. А постепенно и не только прошло желание выпить, иногда вот это считается искушением, ах, искушение, бутылка за столом стоит. Постепенно приходит, я думаю, и вот у тех людей, которые дали эти обеты трезвости, постепенно приходит еще и нежелание выпить. Потому что, как я вот слышал и совершенно согласен, один человек, объясняя свое нежелание выпить, сказал, ну я же выпью, я же пьяным сделаюсь. А ощущение, что человек тот вот и выпивший, пьяный, голова не так свежа, мозг не так хорошо работает, нету такой ясности ощущений вот этого всего, оно неприятно, дискомфорт какой-то начинаешь чувствовать. То есть постепенно привыкаешь
к этому состоянию.
Но ведь тоже надо понимать, почему люди к этому стремятся. Вот вы говорите, в рамках всего общества, больше эта часть ведь людей все-таки не знает, куда свою жизнь-то девать, на что ее потратить.
Просто спят.
Да, как ко мне один мужчина пришел, говорит, батюшка, вот 3 месяца не пью, вот собираюсь запить сейчас. Я говорю, а что так? А чем, говорит, заниматься-то? Что делать-то? Делать-то
нет ведь смысла
нечего,
жизни.
Да? Вот потеря вот этого смысла жизни, даже такого не обязательно религиозного. Вот я говорил о предыдущих поколениях, они хотя бы видели смысл жизни, конечно, не в построении коммунизма, а в семье, в заботе о детях своих, о внуках, о своих заботе, о своем хозяйстве, о своих какие-то дела были у людей. И вот эти дела, эти заботы, их ответственность, она, конечно же, тоже для них была смыслом и не самым уж плохим смыслом жизни. Она их, конечно же, удерживала от всякого пьянства и алкоголизма.
Давайте мы назовем номер телефона, напомним просто нашим радиослушателям 379-65-94. Телефон эфирной студии, телефон прямого эфира, эфирной студии телеканала «Союз». Это программа «Беседы о вечном». Сегодня мы с отцом Алексеем Долгоруковым говорим о трезвении. Вот, знаете, мне хочется еще вот о чем сегодня вспомнить, что тот человек, например, который предлагает другому человеку выпить вино, просто выпить, он, ну, можно сказать, как бы позорит своего ближнего, да? То есть он успокаивает больную свою совесть. А злая радость о позоре ближнего, желание увидеть его позор, поглумиться над ним, уравнять с собой человека чем-то выгодно от меня отличающегося – это зависть. Ну, во-первых, нужно также вспомнить, отец Алексей, что насколько все время ну, вот эти вот темные силы, они всегда рядом с нами, да, и мы же вот действительно спрашиваем себя, что вот где я вот в настоящий момент нахожусь, с кем я нахожусь, с Богом или не с Богом, не хочется даже произносить это имя, вот, и очень-очень много возникает вопросов вообще, если говорить уж о отрезвении, потому что если распутывать вот эту вот паутинку, можно сказать, если так можно выразиться, то можно очень многое что вообще почувствовать и понять и про самого себя, и про своих близких людей.
Вот недавно был юбилей, видимо, нашего замечательного актера Евгения Леонова, и много различных кадров, сцен из фильмов показывали, по-моему, из фильма «Афони», наверное. А нет, какой-то другой фильм. Это, по-моему, вот Басилашвили играет.
Это «Осенний
марафон». Да, где какой-то иностранец, и там Леонов наливает, говорит, у нас так не делают. Вот у нас пей до дна, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, пей до дна. И, к сожалению, вот эта вот настойчивость предлагания выпить, она очень такая распространенная. Она и сейчас распространена, и тогда, в советское время было. Мне приходилось жить, работать вот среди людей, которые выпивали каждый день. Ну, так вот люди в основном старались у нас выпить каждый день в советское время.
И чтобы как веселее жилось,
ну,
как-то
вот чем-то надо было людям заниматься, скучно же жилось в советское время. Вот было такое развлечение, из этого делали. И, конечно же, настойчиво, кто-то более настойчиво, кто-то менее, предлагали обязательно присоединиться к компании. И всячески приходилось отбиваться от всего, от этого, вплоть до ругани, до ссор даже дело-то ведь доходило. Ну что люди вот так настойчиво, что ты меня не уважаешь. Вот. У нас ведь вот как, что происходит? Вот люди вроде бы совершенно не пьющие, но приходят, скажем, на поминки. А им говорят, надо выпить рюмку, потому что помянуть надо. А не выпьешь, значит, ты усопшую не помянул. И все у человека, вот кто-то соглашается на это, кто-то начинает тут как-то ссориться. Да, есть такое, к сожалению, когда вот это пьянство, и вообще вот этот грех, он является агрессивным. Он агрессивен, он стремится не просто вот человек согрешает сам. Пожалуй, это один из таких грехов, которые именно демонстрируют сами себя. Ну, особо люди, это воровство, там, ложь, что человек лживый, там, завистливый. Ну, кто будет кричать, что я завистливый, там, или я жадный, там, не будет ведь никто рекламировать. А то, что я вот пью, я пьющий человек, выйти с бутылкой, показаться перед всем честным народом, это не просто не считается каким-то зазорным делом, ну, даже делом каким-то достойным. Люди хвастаются в транспорте, среди коллег своих, ученики, послушаешь, чуть ли не школы даже рассказывают, как они вчера там хорошо напились, оттянулись, как у них там голова, как их рвало, тошнило, все на свете. Просто как подвиги какие-то об этом рассказывают, обо всем. Вот я думаю, прежде всего нужно вернуть в сознание людей именно постыдности вот этого пьянения, пьяного состояния человека. Вот как бы мы ни ругали эти запреты горбачевские, но я вот и сам по себе, и по другим людям знаю, когда люди прекращали пить, и к этому отношение было резко, пропаганда была очень такая отрицательная, то многие люди перестали это делать просто по той простой причине, что им стало стыдно появляться в пьяном виде на работе перед коллегами. Раньше ведь, ну что, пьяный человек на работе, ну и ладно, пусть себе пьяный, вот молодец какой напился. А это стало стыдно, появляется перед семьей своей, стало стыдно пьяному ходить по улице. И в общественных местах появляется немало таких людей нашлось. Вот если как-то будет возвращаться, есть такое сейчас все-таки. Сейчас вот в чем плюсы нашего общества, сейчас люди разные. И они о своей какой-то другому отношению к жизни заявить могут достаточно публично и не бояться осмеянными. Я вот знаю людей, которые могут в общественном месте резко высказаться против пьянства или курения, допустим. И не только их никто не осудит, но окружающие даже и поддержат, чего в советскую эпоху, конечно, не могло произойти. Никто бы такое бы не поддержал бы. Сейчас люди, наоборот, могут даже как-то, ну, если хотите, гордиться вот этим, тем, что они не пьющие, ведут трезвый, здоровый, спортивный образ жизни. В свое время они бы сошли, ну, просто за таких чудаков, что ли, ну, скажем так, если не дурачков даже. А сейчас это все-таки все возможно. И поэтому очень важно вот нам, христианам, возвращать отношение именно вот такое к жизни. Здесь государственными мерами, законами, пожалуй, многое все-таки не сделаешь. Есть, конечно же, рычаги, и хорошо бы, если у нас хоть иногда государство их использовало вот в этом направлении, но если мы, вот христиане в первую очередь, и, глядишь, и народ-то, что называется, подтянется, потому что в обществе-то все-таки отрицательное отношение к пьянству, и тут особенно-то не нужно никого в этом смысле уговаривать, то я думаю, что сообща, самые разные люди все-таки будут создавать именно такое отрицательное отношение, именно к пьянству, к опьянению, к такому поведению человека, когда он перестает сам себя контролировать и немножечко в такое, ну, как можно сказать, животное даже превращается, бесконтрольное, вот тогда уже люди и не будут предлагать так вот в открытую, а то и навязывать свою выпивку, свое понимание, свой образ жизни».
Вот скажите тогда, отец Алексей, еще раз, почему все-таки пить-то стыдно?
Пить стыдно. Да не то чтобы ведь стыдно. Ведь мы же понимаем, что человек пьющий, он не должен. Человек все равно он чувствует, что грех — это такое состояние, которое противоестественно для людей. И бывает, конечно же, всячески стараются порой раздувать грех и чуть ли не добродетель его считать, но все равно все люди в глубине чувствуют, что греховные состояния, они не полезны, они не свойственны человеку, что совесть, она все равно людей обличает в этом во всем. А человек пьющий, он, это же, вот сейчас ведь как, вот хороший аргумент нашли, то есть пьянство – это проявление слабости человеческой личности. Вот с одной стороны, конечно же, может быть, у нас так возвеличивают человека, что вот ты сам должен добиваться, достигать там успеха, быть успешным в своей жизни. Оно, как известно, как Иоанн Лествичник предлагал одного беса другим выгонять, сталкивать их лбами, что называется. И человек выпивающий, он в обществе-то, ну, чем ему похвастаться-то? Ничем ведь не похвастаешься. Потому сказать, что я вот слабый человек, который не могу ничего в жизни сделать, ничем не справляюсь, и топлю вот свои страсти, свою какую-то слабость вот эту, заглушаю водкой, потому что это все-таки уход от реальной жизни, неспособность человека справиться с реальной жизнью, принять жизнь как есть и уметь действовать в этой жизни, отвечать за свои поступки, за свою жизнь, выстраивать ее. Тут похвастаться особенно человеку нечем. И поэтому, конечно же, если раньше все-таки люди этим похвалились, такое было с пьяным состоянием, то сейчас, слава Богу, этого все становится меньше и меньше. Люди осознают, что это греховное состояние.
А вот можете вы дать какие-то общие советы тем семьям, которые находятся вот в этом состоянии? Потому что мы так или иначе все равно, или наши родственники, имеем дело с теми людьми, которые в наших семьях пьют.
Пьянство – это беда немалая у нас в стране. И, наверное, ни одну семью она мимо не обошла, как великая и страшная война отечественная захватила и вошла в каждый дом. И, конечно, жить с пьющим человеком – это большое горе, это большая тяжесть. Это буквально жить все равно, что, извините, с помойной ямой рядом. Потому что туда все можно валить, туда все уходит, и здоровье, любовь, отношения, материальное благополучие, таланты человеческие, бездонная совершенно яма, туда валится и валится, и никакой остановки дна никакого не видно, и близких людей, которые видят вот это все, их порой, конечно же, охватывает уныние, порой даже отчаяние от невозможности исправить ситуацию, справиться. И приходят такие люди и в храм Божий, обращаются к разным специалистам, наркологам, вплоть до всяких экстрасенсов там и всего на свете. Но все-таки не надо нам забывать, что пока человек сам не осознает, не то что не осознает даже, а не примет, вот, не наберется решимости, правильнее сказать, исправить самого себя, мало чем можно ему помочь. Вот наша задача главная, тех людей, которые находятся рядом с людьми пьющими, все-таки пробудить в человеке лучшие качества, как-то помочь ему поверить в себя, в свои силы, осознать свое предназначение, понять, что, вот, что он нужен и любим в этом мире. И вот если он это почувствует, то в нем... Ведь многие люди же, практически все люди осознают, что пьянство – это зло. И ни один пьющий человек так в глубине души не считает, что он хорошо живет и поступает правильно. Но просто он не видит другого выхода.
Ты вспоминаешь, я пил, пью и буду пить. Вот эту знаменитую фразу.
Это отговорка только, это все, это бахвальство. На самом деле, все люди прекрасно понимают, что это и самоубийство, и все надежды, все какие-то мечты человеческие, все они тонут в этом вине. И человек бы и рад, но он не знает, как. Он не верит ни самому себе, ни окружающим. Он не чувствует вот как бы такой вот внутренней, что ли, силы преодолеть вот это зло. И поэтому это уже от отчаяния он говорил: пил, пью и буду пить. Это крик «помогите!» Все, я погибаю. Это крик отчаяния человеческого. Если вот как-то в людях пробудить вот эти хорошие качества, стремление изменить свою жизнь, то это будет самым лучшим делом. Потому что я знаю, когда люди все-таки помогали своим близким именно вот сделать такой вот шаг. А все начинается, это уже половина дела считается. Человек, если желает избавиться от этого, осознал, что это великое зло, остальное уже, ну, это дело времени, потому что здесь выздоровление все равно рано или поздно придет. Средства бывают самые различные, порой даже, ну, такие почти неожиданные. Но самое главное, вот, чтобы люди почувствовали в этом потребность, и тогда уже начнется внутренняя работа их в этом направлении.
Ну вот скажите тогда еще. Я сегодня уже в нашей программе упоминала о том, что многие люди, они в своей жизни не живут, а просто, ну вот, прозябают, да, что называется, плывут по течению. Они как бы спят. Вот их жизнь, она представляет собой некий сон такой, некое забвение. Так вот, если человек все-таки пьющий, вот вы говорите о том, что надежда, она, конечно, есть. Но поскольку мы православные люди, мы в первую очередь будем молиться за этих людей. Но вот я недавно, например, с кем-то разговаривала, я уже не помню, пыталась переубедить человека в том, что если человек курит, то это говорит о том, что у него нет вот этого вот мира в душе. То есть он находится в состоянии какого-то стресса внутреннего, хотя он себе в этом не признается. На что мне ответили: нет, нет и нет, это просто дурная привычка. Вот если говорить, например, в отношении питья, что бы вы могли сказать?
Здесь отчасти люди правы, потому что начинается все действительно нередко с каких-то ситуаций, дискомфорта внутреннего и стресса порой, но один раз человек попробовал вот решить какую-то проблему свою внутреннюю при помощи этого средства, и потом уже он автоматически снова и снова встает на эту дорогу, а потом все как у Павлова, у собаки, вроде бы уже и пищу не дает, а колокольчик звенит, и слюна побежала. И точно так же люди уже втянулись в это дело. Да, уже вроде бы и ситуации этих нет, но привычка, она действительно осталась. А что хорошего, допустим, если у нас какие-то дурные привычки нас поработили? В этом ведь тоже ничего хорошего нет. Ну какая разница? И это все равно свидетельствует о нашей духовной некоторой слабости, несостоятельности нашей внутренней. Вот вы сказали, что есть люди спят, и надо жить по-настоящему. А что значит жить? Вот как это понимать? По-моему, жить – это ощущать во всей полноте бытие. Вот этот мир во всей его реальности. Это чувствовать и природу, чувствовать окружающий мир и внутреннего самого себя, свое состояние. То есть это именно выходить навстречу вот этому миру и как бы воспринимать его всей своей душою, без всяких иллюзий, без искаженностей, без каких-то, ну я не знаю, внутренних вот таких вот страстных каких-то заблуждений. Вот жить, на мой взгляд, это как раз чувствовать бытие мира этого окружающего и взаимодействовать, то есть в нем чувствовать самого себя, место свое в нем. А различные нетрезвые состояния, вот мы сегодня все говорили о вине в основном, но ведь еще и есть состояние духовной нетрезвости, когда люди буквально становятся опьяненными, у них тоже искаженное восприятие какими-то идеями, взглядами, они тоже не воспринимают мир, его реальность. Не видят этой реальности. Вот мне в свое время человек говорил так, интересно, он много в жизни выпивал, все мне говорил, знаешь, ведь я сколько пил, ой, по-моему, говорит, пить на природу, это, говорит, совершенно глупо, ходить на природу, чтобы напиться, это совершенно глупое занятие. После, потому что, говорит, первые рюмки птички уже не поют, после второй рюмки травка не зеленеет, после третьей уже солнышко не блестит. Поэтому можно напиться что на природе, что в туалете, разницы нет никакой. То есть люди в этом состоянии перестают осознавать реальность этого мира. Но они бывают не только в состоянии алкогольного опьянения, но и опьянения своими страстями какими-то, какими-то греховными привычками, идеями. Они тоже все искажают для человека реальную картину мира.
Батюшка, вам большое спасибо. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что 11 сентября это будет день усекновения главы Иоанна Предтечи, отмечается в нашей области День трезвости. И сегодня наша программа была посвящена именно этому вопросу. А в программе принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи Екатеринбурга.